У него горит тундра. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы, и он молчит о готовности что-либо делать. Байден упрекнул Путина за отказ посетить главную мировую конференцию по климату. Тундра действительно горит, но горят леса и в Калифорнии. Кремль ответил на пассаж президента США о природных пожарах в России. Байден назвал большой проблемой отсутствие на саммите в Глазго Китая, России и Саудовской Аравии. Надежда и разочарование конференции ООН по климату в Шотландии. Также в нашей программе.
ФСБ признала подлинность расследования журналистов об отравлении Навального.
Оказывается, что это никакие не американские спецслужбы, а это фитнес-тренер из Балашихи.
Откровение зэка, сидевшего с Навальным.
Речь идет об издевательствах, о давлении психологическом.
Похороны в Краснодарском крае.
Третьи сутки веду борьбу в одиночку. Третьи сутки не могу, мать, сдать.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 44-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Байден отчитал Путина за то, что тот не приехал на экологическую конференцию в Глазго. Климатологи называют этот форум последним шансом остановить экологическую катастрофу. Почему Россия его игнорирует и как будет восстанавливать экологию, у себя разбирался Артем Радыгин.
Несколько месяцев жители Венеции не выходили на улицу, и в каналах появились дельфины. Видео сняли в марте этого года. Если в обычно грязных водах Венеции уже плавают дельфины, значит ли это, что проблема экологии решена? Ученые так не думают. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, с годами экология становится только хуже. Наводнения, засухи и пожары тому подтверждение. По словам экспертов, выбросы, которые производят человек, меняют климат, а изменение климата приводит к природным катастрофам. Западные страны, Европа, Россия и даже Китай уже несколько лет говорят о новом экологическом курсе. В 2015 году в Париже страны подписывали соглашение о климате, в котором обещали сдерживать повышение общей температуры планеты в пределах 2 градусов. Для этого к 30 году они обещали отказаться от бензиновых двигателей и перейти на альтернативную энергетику. Но, по словам экологов, даже этих мер может не хватить. Если не поднять планку, то климатический кризис остановить не получится. Чтобы решить, что с этим делать, представители почти 200 стран приехали в Глазго на саммит ООН. Не приехали только Путин и Си Цзиньпин.
Китай пытается утвердить за собой роль мирового лидера и не приезжает. Серьезно? Единственная, самая важная проблема, которая привлекла внимание всего мира, это климат. Везде. От Исландии до Австралии. Это огромная проблема. А они просто отстранились. То же самое с Путиным и Россией. У него горит тундра. В прямом смысле горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, а он отмалчивается.
Путин, вместо того, чтобы приехать на форум, отправил его участникам видеообращение, в котором пообещал, что к 2060 году Россия достигнет углеродной нейтральности. По словам экспертов Greenpeace, теоретически это возможно. В России для этого есть и деньги, и технологии, но нет желания. Можно запустить электромобили, потушить лесные пожары, построить энергоэффективные дома, но властям это будет не нужно.
На сегодня у нас есть мощнейший лоббист со стороны нефтегазового комплекса, у нас есть моноугольные регионы и города, соответственно, социальный фактор мощный, который давлеет над руководством страны. У нас есть сложившиеся финансовые потоки, колоссальная зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов экспортных и как бы слабо развитый несырьевой сектор и как бы институты, которые, ну, скажем так, не дают развиться бизнесу в, ну, скажем так, низкоуглеродном направлении.
Если кто-то скажет, что российским властям плевать на экологию, покажите им это видео. Московская полиция задерживает экоактивиста еще еще до того, как он успел развернуть плакат для одиночного пикета. По словам активистов экологического движения Fridays for Future, в плане защиты окружающей среды вместо реальных действий российские власти чаще всего раздают пустые обещания или делают вид, что в стране проблем нет.
В России мы не слушаем экспертов. Эксперты говорят одно, а государство ничего не делает или делает совсем наоборот.
По оценкам экспертов Greenpeace, тех целей, которые поставила перед собой Россия, недостаточно, чтобы остановить изменение климата. И даже если власти сдержат свои обещания, их меры не прекратят наводнения, засухи и пожары. Сколько еще лесов должно сгореть, чтобы российские власти зашевелились?
С нами на связи из Глазго руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Скептики и есть оптимисты. Так всегда происходит в жизни. Начну со скептиков. Один из них бизнесмен Евгений Чичваркин написал у себя в Инстаграме. 400 частных самолетов прилетело на климатический шабаш в Глазго, включая нашего природосохранителя. Ни один из этих клоунов ни на секунду не верит в то, что говорит. Это поиск способов политического давления на страны, а именно ограбление углеводородных бизнесов, средневековый протекционизм, подыгрывание левомыслящим, имитация заботы о климате. Так сегодня модно. В то же время 1,5 миллиарда бесполезных масок плавает в океане. Идите собирать вместе с Гретой Тунберг мусор фарисеи чертовы. Вы согласны, Василий, с Чичваркиным?
Ну, нет. Не в таких формулировках, конечно, я не согласен. Да, потому что не такая черно-белая картина, и не все страны дают какие-то пустые обещания и ничего не делают. То есть есть страны, которые что-то делают, есть страны, которые требуют от нас от ископаемого топлива, это главная угроза изменению климата. И без отказа от изменения топлива, без отказа от ископаемого топлива достичь цели 1,5 градуса, которая зафиксирована в Парижском соглашении по климату, просто невозможно. Об этом даже заявил глава Международного энергетического агентства, которое славится своими консервативными оценками. Он сказал, что все новые проекты в области ископаемого топлива нужно прекратить прямо сейчас, иначе мы не достигнем климатических целей. И тут, наверное, другая картина, что все очень много, да, говорят, но по факту продолжается финансирование климатического кризиса, и никаких реальных действий не совершается. То есть все время обещается, что вот к 2030 году мы вот это сделаем, а к 2050 году мы вообще достигнем углеродной нейтральности. Но чтобы это произошло, нужно действовать уже сейчас. А из года в год мы слышим только обещания.
Василий, но все-таки вы мне скажите, это клоуны, их назвал клоунами Чичваркин. В чем главная проблема борьбы с изменением климата? Можете по пунктам, несколько пунктов хотя бы назвать?
Ну, главная борьба в том, что экономика, мировая экономика, экономика многих стран зависит от ископаемого топлива. И уйти от ископаемого топлива очень сложно. На это завязано абсолютно все, все институты. Транспорт и наша энергетика, то есть вся социальная сфера тоже в какой-то степени. То есть если говорить про Россию, то Россия экспортно-ориентированная страна, и без, собственно, этих денег будет совсем плохо. То есть это скажется на людях. Отказаться от ископаемого топлива в одночасье невозможно. То есть сейчас, в холодных странах, например, альтернативных способов отопления очень мало, и это действительно нужна какая-то технологическая трансформация очень серьезная. И в это нужно вкладывать деньги. И, естественно, те, у кого сейчас эти деньги в руках, они не хотят от них отказываться и вкладывать их во что-то другое. Вот, потому что есть риск, что они останутся не у дела, они лишатся какого-то способа зарабатывать и так далее. То есть капитализм называют главной угрозой изменению климата.
Василий, Путин заявил, что углеродная нейтральность будет достигнута к 2060 году. В этот момент Путину будет, если будет он жив-здоров, я надеюсь, будет жить долго, 108 лет. Вот в таких случаях говорят, Путин выступил в роли Хаджи Насреддина. Или Ишак умрет, или эмир умрет. Вот как вы думаете, к 2060 году это выполнимо или это просто мечты кремлевского лидера?
Это выполнимо даже раньше. То есть на самом деле 60-й год – это не какая-то магическая цифра. Вот в 59-м году еще были выбросы, а в 60-м году уже ноль. А, нет, это скорее год, ну, это также может быть и 45-й год, и 47-й. Вот, например, поставить цель 2053 год. А, ну, большинство стран все-таки поставило 2050 год, как это в Парижском соглашении зафиксировано. А, то есть тут никаких расчетов на самом деле нет, потому что мы не знаем, что будет через ну сколько, 29 лет, по сути. Вот. И это скорее такое намерение достичь и как бы разработать пошаговую стратегию, как мы этого будем делать. То, что сейчас Россия представила в качестве стратегии, ну, не совсем удовлетворительно, потому что реальное сокращение выбросов предполагается не совсем большое, и в основном достичь углеродной нейтральности предполагается за счет увеличения поглощающей способности лесов. А предпосылок для этого сейчас нет, потому что, ну, как мы знаем, наши леса очень сильно горят, из-за изменения климата в том числе эти пожары становятся более катастрофические, а изменение климата только набирает обороты, будет все хуже и хуже дальше. Поэтому с чего бы у нас резко остановились пожары, которые являются источником огромного количества эмиссий, с чего у нас остановится обезлесение, и каким образом у нас увеличится поглощающая способность, пока непонятно. Вот, поэтому надо все-таки основную ставку делать на технологическую трансформацию, но ей уделяется недостаточно внимания, на наш взгляд.
Давайте, вот вы находитесь в Глазго, чего конкретно лидеры достигли на этом саммите? Можете по пунктам и очень коротко.
Ну, во-первых, саммит еще не закончился, поэтому главное достижение – это будет разработка правил реализации Парижского соглашения, пока как бы ничего нет. Это все должно, надеюсь, случиться к концу саммита, но может и не случиться. Прошлая конференция, в общем-то, провалилась в какой-то степени, не удалось договориться. Ну, также на этой конференции уже было несколько громких заявлений, в том числе первое – это очередная лесная декларация, где страны, в том числе и Россия присоединилась к этой декларации, больше 100 стран обязались прекратить обезлесение к 30-му году. Но мы можем вспомнить, что таких деклараций была целая пачка, и обезлесение должно было прекратиться уже к 20-му году полностью. То есть у нас все, леса не должны были сокращаться уже как минимум год. Но сейчас у нас очень сильное обезлесение идет. И, по сути, сейчас эта декларация про еще отсрочку на 10 лет. И, в общем, да, к сожалению, тут все печально. Другая важная история, ну, тут она более позитивная, это то, что больше 40 стран заявило об отказе от использования угля. И тут тоже такое приятное, наверное, новость, что даже из стран СНГ, стран бывшего Советского Союза, две страны заявили об этом, это Украина и Молдавия. Ну и, соответственно, еще 38 стран, и там даже больше, которые собираются в перспективе ближайших 10-20 лет отказаться вот от использования этого самого грязного ископаемого топлива.
Василий, вот смотрите, можно я вас спрошу конкретно? Вот благие намерения, это все прекрасно, но страной больше 20 лет правит Владимир Путин, и мы знаем приблизительно, как действует кремлевский лидер. Вот на ваш взгляд, насколько можно верить его словам? Некоторые злобные скептики говорят о том, что если надо будет поджечь тундру, чтобы извлечь оттуда доходы, он это сделает. Вот лично вы как считаете, Путин и его окружение, они готовы беречь природу или бизнес прежде всего и ничего личного?
Я думаю, что все-таки готов беречь природу, потому что сейчас мы терпим огромные убытки, и в том числе для того самого бизнеса. То есть сейчас изменение климата наносит уже огромный ущерб и для трубопроводного парка, для нефтегазового бизнеса, для всей инфраструктуры, которая находится в Арктике. Изменение климата уже приводит к огромному количеству неурожаев, паводков, и вот эти все пожары, которые у нас сейчас тоже до сих пор горят, на самом деле. Вот. Но летом это было что-то невероятное. Вот. Это, в общем-то, рекорды за всю историю наблюдений. И, конечно, это все уже огромные убытки и угроза, в общем-то, дальнейшему развитию. И здесь важно предпринять какие-то меры. То есть невозможно просто ничего не делать, игнорировать. И я думаю, что вот такой поворот нашего правительства к зеленому курсу, то также связан и с пониманием того, что вот лучше уже не будет. И это не просто какие-то причуды погоды. Это уже такая системная история, связанная с увеличением количества катастроф. Ну и кроме того, еще конъюнктура очень сильно меняется. То есть весь мир декарбонизируется, идет глобальный энергопереход. Наши торговые партнеры тоже впереди планеты всей. И Европа, и Китай тоже очень жесткую политику ведет. То есть нам просто в ближайшей перспективе уже нужно будет какие-то правила другие выстраивать. Нельзя уже продолжать как есть. Вот, собственно, это, ну и многие другие факторы привели к смене политики. Я надеюсь, что это будет не какое-то временное такое решение.
Мы начали с вами нашу беседу со скептиков и оптимистов. Вы, Василий, конечно же, в отличие от Чичваркина, принадлежите к оптимистам. Спасибо большое. Моим гостем был эколог Василий Яблоков. Василий, всего вам доброго, удачи и до свидания. За последние сутки в России обновился антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Более 41 тысячи. Число умерших ежедневно в районе 1200. Цинично, но избыточная смертность – золотое время для похоронного бизнеса, который, как выяснилось, сотрясает внутренние скандалы. В Краснодарском крае ритуальный агент привез тело умершей к зданию районной администрации. В морге его принимать отказывались. Похоронщики рассказали, что их бизнес уничтожает в сговоре с властями, рынок манипулизируют крупные игроки. С предпринимателями встретился мой коллега Иван Воронин.
Третьи сутки веду борьбу в одиночку. Третьи сутки не могу мать сдать. Помогите, Владимир Владимирович, помогите, Единая Россия.
Матерью не сын, а сотрудник похоронного бюро, по его словам, назвал умершую на эмоциях, после двух ночей практически без сна, безуспешно пытаясь с ее сыном сдать тело в морг. Родственнику умершей, он пообещал сделать это любой ценой.
Город Тимашевск Краснодарского края местные жители, кроме как Тимашевск, и не называют. Такое вот наследие советской книгопечати без буквы «Ё». Мы в самом центре города. Вот сюда, к зданию администрации, местный ритуальный агент Роман Пикало привез носилки с телом, которое, по его словам, в морге не принимали третий день.
На глаз вопиющего на площади в администрации сперва отреагировали настороженно.
Представьте.
Сотрудника вызвали?
Да, вызвали. Конечно, уже вызвали давно милицию. Всех. Я мечтаю, чтобы меня кто-нибудь услышал.
Сотрудников вызвали. Те в недоумении.
Мы сейчас все трупы сюда привезем. Они лежат в катафалках, их не принимают. Здесь будет сейчас штук 15 трупов лежать.
Тело занесли в администрацию, пообещали договориться с моргом и собрать на следующий день экстренное совещание.
Данная ситуация, она выходит за пределки немножко нормального. Общественный резонанс нам нежелателен сейчас.
Но резонанс был неизбежен. Видео завирусилось в сети, в город приехали федеральные каналы. В морге, госучреждении, тело, скончавшееся от онкологии, отказывались принять, ссылаясь на новую внутреннюю инструкцию. Его должен сопровождать полицейский, подписавший направление на судмедэкспертизу. Затруднительное условие в ситуации Романа Пикало было вовсе невозможным. Тело он вез из соседнего района, где нет морга. Полицейский там был на дежурстве и не имел права покинуть район.
В полиции десятки заявлений от предпринимателей о том, что и от граждан, о том, что морг не принимает тело.
Беспредел. 90-е. Мне кажется, мы возвращаемся в 90-х, хотя с 90-х работает. Но в 90-х такого беспредела не было.
Коллеги Романа Пикало с ним солидарны. Мол, хоть кто-то привлек внимание к проблеме. Рассказывают, что к конфликту интересов ситуация шла планомерно. Сначала, по их словам, распоряжение все тела вести на экспертизу. Даже без признаков насильственной смерти. Теперь требование о присутствии полицейского. С 22 октября каждый из них хотя бы раз столкнулся с отказом в морге.
Мы заезжаем на территорию, и 2-3 часа они осматривают тело и специально его держат. И после чего они поясняют сотруднику полиции, это я не голословно заявляю, поясняют, что если будут возить они, вы будете так стоять с нами. Если будут возить наша контора, у вас все будет хорошо.
Если раньше на основании договора ритуальному агенту выдавали тела умерших, теперь только родственникам лично, ведь им проще навязать за деньги те услуги, которые по закону положены бесплатно, рассуждают сотрудники похоронных бюро.
Человек, приходящий в морг, родственник, он, как сказать, и так находится в ситуации горя, переживает горе. И попав вот за ворота морга, он сталкивается с чем? Его начинают там, ну, грубо говоря, разводить на деньги, да?
А человек, когда в горе, когда он в печали, он приходит, ему вот нужно родственника похоронить, а ему говорят, ну, дня два жди или дай.
Глава морга от комментариев категорически отказался. В городской и районной администрациях корреспондентам «Радио Свобода» заявили, что чиновники в режиме нерабочих дней. Приходите завтра, а лучше в понедельник. На него пока назначено повторное совещание с ритуальщиками. По их словам, после скандала власти упростили порядок оформления тел. Это в районной администрации подтверждают на сайте ведомства, добавляя, что конфликт изучают правоохранительные органы. Правда, вопросы в первую очередь к Роману Пикало.
Предприниматель, минуя возможность обращения в администрацию, прокуратуру, решил пойти на вопиющий поступок. Привез умершую к зданию администрации. Причем это было сделано без согласования с родственниками умершей женщины. Прокуратура проводит проверку по всем обстоятельствам случившегося. В том числе будет дана оценка действиям лиц, оказывающим ритуальные услуги, за надругательство над телом умершей. Морг Тимошевского района будет принимать тела беспрепятственно по направлению на патологоанатомическое либо судебно-медицинское исследование. То есть не требовать в обязательном порядке нахождения сотрудника полиции, направившего умершего на исследование.
Я хотел помочь родственникам усопшей, чтобы их мать вовремя могла пройти, пока не начались окончательные процессы разложения, которые я уже не мог выносить в машине.
С Романом встречаемся после 6-часового допроса в правоохранительных органах. По делу о надругательстве над телами умерших он в статусе свидетеля. Рассказывает, что в ожидании перед моргом обращался и в полицию, и в Минздрав, в его подчинении морге. По словам Романа Пикало, в Тимошовском морге ему ясно дали понять, что без полицейского из соседнего района его не пустят. Все это время, по его словам, в морг свободно заезжал подведомственный катафалк. Выход на площадь был жестом отчаяния.
Я уверен, что многие люди писали, жаловались, но они не были услышаны. Пока вот таким способом я не взмолился Господу, и чтобы он меня услышал.
Такой резонанс здесь, в Тимошовске, скорее исключение, жалуются ритуальщики, а схема довольно распространена.
Случаи неоднократные, и в других городах это происходит. А цель очень простая, все очень прозрачно. Задавить всех предпринимателей и держать монополию за счет, используя свое служебное положение.
Ситуация с телом умершей женщины недопустимая, аморальная, написал в Инстаграме глава района Андрей Палий. Цитирую, вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть, нужно наводить порядок. Ритуальщики опасаются, что упрощенный порядок продержится не дольше недели.
Более полугода Алексей Навальный находится в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. После заключения политика и об этой зоне, и о царивших в ней пытках и издевательствах много рассказывали бывшие заключенные, в том числе и герои репортажа «Дождя», свидетели Навального. Сам политзаключенный, однако, ранее утверждал, будто насилие в Покровской колонии осталось в прошлом. Но мы видели, на этой неделе была опубликована документальная работа Константина Гольденцвайга про то, как рассказали бывшие заключенные, которые сегодня уже на свободе и покинули Россию, о том, как издеваются над Алексеем Навальным, как пытаются его скомпрометировать с помощью фейковых фильмов. Со мной на связи председатель правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Навальный никогда не рассказывал о том, что поведали нам герои фильма Нариман Османов и Евгений Бурак? Ведь уже Алексей давал интервью и встречался с женой и адвокатами.
Ну, мне это неизвестно. Здесь можно несколько предположений высказать. Вот. Но я думаю, что надо не предположения высказывать, а просто задать этот вопрос самому Алексею Навальному.
Леонид Волков, один из соратников Навального, заявил, методы давления в колонии продуманы лично Путиным. Чей, на ваш взгляд, все-таки сценарий пыток, Путина или это креатив на местах?
Ну, конечно, не Путина. Путин вряд ли достаточно хорошо разбирается в таких вещах. Вот. А в Овсине специалистов, которые могут вроде формально даже ничего ничего не нарушая, сделать жизнь осужденного невыносимой, вот вовсе не таких специалистов хватает. Вот. Я думаю, что да, поручение о том, чтобы Навальному плохо сиделось, спущено откуда-то с самого верху, я уж не знаю, там лично Путин, не Путин, но, в общем, откуда-то с самого верху. Вот. А внизу, во Владимирском УФСИНе, нашлись вот такие вот грамотные исполнители. Я вполне допускаю, что Навальный, прекрасно понимая, что его пытаются спровоцировать, наверное, в том числе не хотел и публично жаловаться вот на все эти издевательства, допуская, наверное, в том числе и то, что его это приведет только к тому, что его в том числе еще и в клевете обвинят.
Игорь, скажите, как реформировать ФСИН? Вот сначала давайте послушаем версию адвоката Ильи Новикова, который считает, что современная тюрьма или колония – это продолжение традиции ГУЛАГа. Давайте посмотрим эпизод.
И это не делается путем реформы ФСИНа. Это делается максимально радикально. Во-первых, нельзя реформировать систему, в которой сидит несколько сотен тысяч человек одним махом. Да? То есть сначала нужна будет амнистия, просто потому что вы не сможете уволить там, 100 тысяч охранников, оставляя то же самое количество заключенных. То есть сначала придется отпускать очень много народа из тюрем. Неизбежно будут возражения, что ну как же у нас вырастет преступность? Да, вырастет. А что делать? Иначе вы будете с ГУЛАГом. Нужно сокращать все эти зоны. Нужно, поскольку вот эта идея, что там человек работает в колонии, тем самым он как бы социализируется, и когда он выйдет из колонии, он не будет там, жить кражами, допустим, да, он будет работать, допустим, там, тем же в пошивочном цеху, чему его научили в колонии. Эта идея оказалась абсолютно фальшивой, потому что людей с судимостью никто на работу такую не берет. Вот эти все идеи, что колония может быть предприятием и что-то производить, в нынешних условиях они не работают. Где-нибудь в других местах в более счастливые времена, да, сейчас нет. Поэтому придется ликвидировать весь этот бизнес, построенный вокруг ГУЛАГа, поменять все начальство. Естественно, нужна тюремная система какая-то любой стране, но если вы строите ее на фундаменте ГУЛАГа, у вас получается такой ГУЛАГ 2.0.
Игорь, как реформировать ФСИН, на ваш взгляд?
Это на самом деле очень непростой вопрос. Я согласен с Ильей в том, что невозможно и не нужно, и крайне вредно пытаться сделать из ФСИНа некое там самоокупаемое или даже приносящее прибыль предприятие. Это путь к ГУЛАГу. Вот с этим я согласен. Вот. Но то, что современный ФСИН стоит на фундаменте ГУЛАГа, с этим я согласиться не могу. Это на самом деле длинная дискуссия. Вот. И на самом деле вопрос еще, хорошо это или плохо, может быть, это даже и хуже. Потому что, да, я понимаю, что, наверное, не очень понятно высказался. Короче говоря, с тем, что современный ФСИН – продолжение ГУЛАГа, я не согласен категорически, да, готов по этому поводу поспорить, но вряд ли это возможно в формате вашей передачи. Это длинная дискуссия. А вот я, наверное, буду утверждать, что сейчас современный ФСИН буквально последние 2-3 года таким уверенным и набирающим скорость курсом двинулся к ГУЛАГу. Потому что вот не просто обеспечить осужденных трудом, как правильно было сказано, научить их, может быть, какой-то профессии, которая после освобождения пригодится осужденному, превратить учреждение ФСИН, колонии, в некие предприятия, где осужденные занимаются трудом, приносящим прибыль. Вот эта вот идея, она появилась буквально несколько лет назад, и она сейчас начинает реализовываться, и, насколько я понимаю, вот уже при Калашникове людей, которые эту идею собираются притворить в жизнь, во ФСИНе достаточно много. Сделать это в условиях рыночной экономики невозможно. Никогда осужденные не будут работать производительней и качественнее, чем это делают люди, которые там сознательно на свободе занимаются вот этой профессией. Будь то швейное дело, будь то стройка, будь то все что угодно. Несвободный человек работает хуже. Непрофессиональный человек работает хуже. Это аксиома. И если они будут продолжать пытаться сделать учреждения ФСИН самоокупаемыми, это приведет... Это не просто путь в ГУЛАГ, это путь в рабство.
Игорь, скажите, пожалуйста, вот вернемся к теме Навального все-таки. Из фильмов и книг мы знаем, ложь не проходит в зоне. На ваш взгляд, верят ли заключенные тем фейковым роликам, в которых всиновцы намекают на то, что Навальный гей?
Наверное, не верят. Наверное, не верят. Но как-то там на зоне называется, извините за жаргон, законтачиться с опущенным, это настолько серьезная опасность для осужденного, что действительно после демонстрации такого фильма у Навального могли возникнуть проблемы. Могли. Надеюсь, их не было, вот, но они, безусловно, могли возникнуть. И те всиновские негодяи, которые вот это вот затеяли, прекрасно это понимали и понимают. Я думаю, что они, конечно, рассчитывали на более серьезный эффект. Вот, там проблемы могли быть очень серьезные, конечно, у Навального. Если бы кто-нибудь ему предъявил, как-то вот на тюремном жаргоне звучит, да, что он вот там, что он какой-то не такой ориентации, вот, он должен был об этом объявить, а он не объявил, и, в общем, за это там очень серьезное наказание предусмотрено. Я бы это вообще стал проверять версию о фактически о покушении на жизнь руками осужденных.
Игорь, вы смотрели вообще этот фильм «Свидетель Навального»? Он убедителен или нет? Вот вы как эксперт скажите.
Для меня он вполне убедителен. Конечно, это не доказательство. Доказательство еще нужно собирать. Но это, безусловно, повод для начала расследования. Но мы прекрасно с вами знаем, да, что были гораздо более серьезные поводы для расследования покушения на Навального. И, тем не менее, дело не было возбуждено. Ну, я нисколько не сомневаюсь, что оно и в этом случае возбуждено не будет, но мы должны этого как-то потребовать. Это очень серьезная вещь, вот эти провокации.
Тогда у меня такой вопрос. В чьих глазах Путин подорвал свой авторитет таким отношением к человеку, которого он мало того, что посадил, так он еще и унижает?
Я все-таки юрист, я бы не стал утверждать сейчас, что это Путин. То, что приказ в отношении такого заметного человека, действительно, зэк номер один в стране, должен был прийти с самого верху, это очевидно. Вот. Но Путин там лично или не Путин, и как там была сформулирована задача, да, я не знаю. Проиграл в этой ситуации, ну, безусловно, в первую очередь СИН, да, вот понятно, вот уж, вот чего точно понятно, так это то, что это была игра, это была провокация, которая исполнялась сотрудниками ФСИН, офицерами ФСИН. Ну и что можно говорить о Федеральной службе исполнения наказания, офицеры которой используют тюремную субкультуру, используют то, с чем они вообще в первую очередь бороться должны, и они время от времени повторяют, что наша главная задача – это вот уничтожить вот эту субкультуру, вот эти все понятия, вот законы, да, по которым живут зэки в тюрьме, и они сами при этом, вот еще скандал не закончился, надеюсь, еще не скоро закончится, с архивом ГУЛАГу.нет, с архивом, который предоставил Сергей Савельев, да, и мы видим, что, и мы и там видим, что именно сотрудники ФСИН насаждают эту субкультуру, используют все эти дикие совершенно законы и правила, да, которые там срисованы с обезьяньей стаи. И сейчас мы видим то же самое вот в этой истории с Навальным.
Игорь, так как по вашей версии в роли главного злодея выступает ФСИНовцы, нежели Путин, тогда у меня такой вопрос. Ваше отношение к идее о том, чтобы осужденные полицейские отбывали наказание вместе с другими гражданами? Смягчатся ли от этого тюремные порядки?
Нет. Я думаю, что это неправильно. Я понимаю и знаю логику тех людей, которые предлагают это делать и настаивают, но это... Я думаю, что эти люди рассуждают с позиции мести, а не с позиции все-таки наказания, исправления. Ну, для сотрудника полиции в этой тюремной субкультуре, которая сейчас, к сожалению, существует в местах лишения свободы, ну, это будет почти наверняка смерть, если его будут содержать с другими осужденными. Я думаю, что это так же неверно, как требовать, например, восстановить смертную казнь. Сотрудники полиции тоже люди, даже совершившие преступления.
Игорь, вам огромное спасибо за беседу. Моим гостем был правозащитник Игорь Каляпин. Во второй части нашей программы, как ФСБ раскрыла своих агентов и подставила Путина, побеседуем с Романом Доброходовым. А сейчас наша лента новостей. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал.
Власти Беларуси признали телеканал «Белсат» экстремистским формированием. Телеграм-канал МВД сообщил, цитата, «Запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат». Конец цитаты. Режим Лукашенко называет экстремистскими формированиями оппозиционные телеграм-каналы и чаты. Их организаторам и участникам грозит до 10 лет тюрьмы. Их подписчиков запугивают силовики. Замдиректора «Белсата» назвал абсурдным сам статус экстремистского формирования.
Это все равно, что наказывать людей за то, что они собираются в библиотеке у книжной полки с названием определенного вида литературы. Естественно, невозможно признать экстремистами миллионы белорусов, которые смотрят нас или читают в социальных сетях. Это все равно, что признать экстремистами весь народ, потому что подавляющее большинство белорусов все-таки доверяют независимым СМИ, в том числе Белсату.
Телеканал вещает на белорусском языке из Польши. Его журналисты активно освещали протесты в Беларуси, в том числе после непризнанных Западом президентских выборов в 2020 году. Журналистов Белсата неоднократно арестовывали и судили. ФСБ задержало 3 человек, которых подозревают в продаже данных для расследования об отравлении Навального. Речь о биллингах сотрудников ФСБ, несколько лет тайно летавших с оппозиционером. Басманный суд Москвы отправил задержанных под домашний арест. Агентство ТАСС назвало их имена. Это Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Все сотрудники детективного агентства. Как сообщает издание «База», они получили информацию о звонках и местонахождении ФСБшников в салонах мобильной связи. Для этого якобы использовали поддельные судебные решения и удостоверение полицейских. Арест торговцев данными подтвердил, что расследование об отравлении Навального достоверное и точное. Об этом в интервью «Эхо Москвы» заявил один из его участников, болгарский журналист Христо Грозев.
Это доказывает, конечно, самое важное для нас, а именно то, что не было никаких фальсификаций, что не было ничего неточного в наших данных, которые мы опубликовали. И очень важно, что мы их сами добивали, то есть добивали на рынке, пробивав данных, они получали какими-то сливами.
Арест так называемых пробивщиков развалил версию Владимира Путина о том, что информацию Навальному слили западные спецслужбы, говорит журналист Беллинкет.
Этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Ну, тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то?
Завершено расследование по делу журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Ему предъявлены обвинения в государственной измене. По версии следствия, журналист сотрудничал с немецкой и швейцарской разведками. В окончательном обвинении появился еще один эпизод, уже с чешской разведкой. За работу на нее Сафронов якобы получил около 250 долларов. Покинувший Россию адвокат журналиста Иван Павлов рассказал настоящему времени о том, чем следователи дополнили обвинения в госизмене.
Согласно обвинению, в 2015 году Иван Сафронов передал политологу, известному в российских таких кругах журналистских и политологических, по имени Димурий Воронин, некоторые сведения о деятельности вооруженных сил России в Сирии. По мнению следствия, Сафронов получил от Воронина гонорар 248 долларов.
Журналист Иван Сафронов больше года содержится в СИЗО Лефортово. В ноябре его на 3 суток поместили в карцер за попытку прикрепить телевизор к стене камеры. Это запрещено правилами следственного изолятора. Телеканал «Дождь» рассказал об издевательствах над политиком Алексеем Навальным. Журналисты утверждают, что встретились с бывшими заключенными колонии в Покрове. Среди них гражданин Азербайджана Нариман Османов. Он говорит, что сидел в одном отряде с Навальным и был свидетелем психологического насилия над оппозиционером.
Он пристал, допустим, просто хочет пройтись. Один встает вперед, один назад. Ну, на психику играют. Он сел, они садятся рядом.
Специально под Навального в колонии создали отдельный отряд, говорит Османов. Большинство заключенных там сотрудничают с администрацией.
В начале всего пребывания Алексея в колонии его методично пытались, говоря опять же на языке тюрьмы, загнать в угловые, в петухи или в опущенные. К Навальному подкладывали на соседнюю койку другого петуха или углового, то есть человек, с которым по тюремным канонам нельзя находиться рядом, и он занимался разными непристойностями так, чтобы Алексей на протяжении нескольких дней по возвращении из больницы просто не мог спать.
Навального содержат в колонии в Покрове с марта 2021 года. Освободившиеся оттуда мужчины рассказали Дождю, что администрация пыталась представить политика геем. Ролик с таким подтекстом якобы показали всем заключенным. Колония не ответила на запросы автора репортажа Константина Гальденсвайга.
Путина опять уличили во лжи. И сделали это не его оппоненты, а коллеги по прежней работе. ФСБ признала, детализация телефонных разговоров из расследования об отравлении политика Алексея Навального принадлежит действующим сотрудникам ФСБ. Опубликованные документы опровергают заявление Путина о том, что данные расследования инсайдера Белинкета и Шпигель – легализация материалов иностранных спецслужб. Все эти издания внесены в реестр СМИ иностранных агентов. По обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов спецслужба задержала 3 частных детективов, которые и продавали биллинг на черном рынке. Благодаря этим данным Навальный и его коллеги вышли на сотрудников ФСБ из секретной химлаборатории, которые не только следили за политиком, но и могут быть причастны к его отравлению в Томске. С нами на связи шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Допрокотов. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что изменилось с того, что опять Путина уличили во лжи?
Ну, сейчас возникла действительно новая ситуация, поскольку если после публикации нашего расследования все-таки приходилось доверять инсайдеру Белинкету, то есть, по крайней мере, да, мы говорили, что у нас есть документы, мы их публиковали, но эти документы существовали только в виде каких-то скриншотов на сайте, и было очень просто сказать, что это все нарисовано, это все придумано, и таких ФСБшников вообще не существует, и в Томске они не были, и так далее. Теперь это объяснение уже не пройдет, поскольку в официальных материалах дела, а дело уже доведено там, до суда, то есть есть арестованные 3 человека, они уже дают показания, то есть как бы уже фарш невозможно провернуть назад. Эти документы уже есть, и в них черным по белому сказано, что сотрудники службы собственной безопасности ФСБ провели расследование по поводу оказавшихся в открытом доступе данных их сотрудников, сотрудников ФСБ. Там речь идет о ключевых, на самом деле, лицах. Алексей Александров, это человек, который по нашим данным и непосредственно, собственно, и наносил яд на трусы. Это другой врач из той же службы, которая тоже ездила за Навальным, то есть оба, и Александров, и как-то у нас второй, там, по-моему, был Непоняев, уже забыл фамилию. В общем, именно врачи, да, речь идет не о людях, которые просто ездят и присматривают за политиками, это речь идет именно о сотрудниках НИ-2 ФСБ, в чью профессиональную компетенцию входит как раз работа с ядами или лечение и так далее. Да? То есть это специфические люди. Вот теперь их фамилии есть в официальных материалах дела, и эти же материалы подтверждают, что не просто они являются сотрудниками спецслужб, но и действительно СМИ выложили их биллинги, то, что называется в жаргоне, а правильно называется данные о телефонных соединениях. Следовательно, эти телефонные соединения верные, да, потому что если бы мы придумали бы какие-то данные об их телефонных переговорах, то нельзя было бы возбудить уголовное дело, поскольку что тогда попало в сеть? Да, нет никакого нарушения прав этих ФСБшников, потому что это какие-то придуманные. Можно было бы о клевете только подать заявление, но это заявление именно о незаконном доступе. Соответственно, теперь ФСБ признала истинность нашего расследования, и любой журналист там, на пресс-конференции с Путиным, там, да, бывают же конференции, где иностранные, скажем, журналисты могут задавать ему вопросы, может поинтересоваться, что Алексей Александров делал в Томске ровно в тот момент, когда отравили Навального. И теперь Путин не сможет сказать, что этого человека там не было. Да? Это все есть в материалах дела. И он не может сказать, что просто присматривали, потому что Алексей Александров врач по своей специальности. Да? То есть Путин загнал себя в угол, и как он будет теперь выходить из этой ситуации, мне очень сложно себе представить.
Роман, скажите, вот эти 3 человек, детективов, которых задержали, они продавали эти биллинги на черном рынке. Правильно ли я понял, что вся эта история закончится тем, что их осудят за то, что они нарушили закон? Они подделывали документы, они продавали биллинги на черном рынке, и эта история этим закроется? Или все-таки будет какое-то новое развитие?
Нет, для них, я думаю, все действительно закончится просто, тем более они заключили сделку со следствием. Я думаю, там им грозит пара лет лишения свободы. Но я так понимаю, что и сами следователи отдают себе отчет, что эти пробивщики понятия не имели, чем занимаются. Они думали, что там, может быть, для какой-нибудь очередной там ревнивой жены или какого-нибудь риэлтора просто достают персональные данные. Поэтому я думаю, что государство не видит в их лице каких-то принципиальных противников. Да, им просто надо было, во-первых, их наказать, чтобы неповадно было сливать личные данные, а во-вторых, им надо было выяснить, собственно, как действительно эти данные попали в открытый доступ. Поэтому я думаю, что вряд ли что-то серьезное грозит этим самым пробивщикам. Более того, я не вижу, чтобы рынок пробива исчез. То есть он продолжает существовать, и победить его просто там посадкой 2-3 человек или даже 10 человек будет довольно сложно. Если бы это было так просто, то с коррупцией можно было бы бороться вот такими простыми показательными какими-то посадками, но это так не работает.
Роман, детективов задержали еще в феврале. А что изменилось на черном рынке цифровых данных? Стало дороже, сложнее или исчез этот рынок? Какая коррекция произошла?
Это надо спрашивать у Bellingcat, поскольку они в этом рынке, собственно, оперируют. Да? Я получаю уже от Bellingcat данные. Но, насколько я знаю от них, в целом рынок существует. Нельзя сказать, что что-то стало принципиально дороже или дешевле. Единственное, что, конечно, пробивщики сейчас очень боятся, что кто-то из их клиентов окажется именно клиентом для журналистов, что 99 случаев из 100 это не для публикации в СМИ. Но каждый пробивщик боится, что вот он окажется вот в той как раз ситуации, когда это какая-то громкая история, ему потом прилетит по шапке. Поэтому они сначала проверяют все-таки, что это за клиент, это простой смертный или это там какой-то ФСБшник, и потом уже соглашаются пробивать. Вот так часто это выглядит. Но, тем не менее, нельзя сказать, что рынок этот исчез и что эти инструменты больше недоступны.
Роман, а можно ли теперь утверждать, что ФСБ и Следственный комитет России этими материалами фактически признают причастность сотрудников ФСБ к отравлению Навального?
Это же есть в самих материалах дела, если вы почитаете, мы это выложили на сайте Insider, заходите, смотрите, там копии самих документов, в которых черно по белому говорится, что было расследование журналистов об отравлении Навального, там, правда, отравление в кавычки взято, но это уже мало что меняет, и, соответственно, они перечисляют телефоны, которые пробивались сотрудников ФСБ. Там мы на сайте подписали, о чьих телефонах идет речь. Там в том числе есть телефон Алексея Александрова, генерала Богданова и третий, по-моему, Олег Таякин, там, вот этот, который второй врач. Вот. Но это только часть дела. На самом деле, там я думаю, что они гораздо больше вскрыли пробивов. Но как минимум вот эти три значатся прямо вот в одном документе. То есть это все признано. А подлинность этого документа отрицать будет уже невозможно, поскольку есть эти документы у всех и обвиненных, и у тех, кто пострадавшей стороной считается. Да, там есть ряд лиц, которые проходят как потерпевшие. То есть уже это отменить не получится. Единственное, что они могут сделать, это попытаться придумать какую-то интерпретацию новую тому, что эти ФСБшники делали рядом с Навальным. Но вот они уже придумали про Баширова и Петрова, что они шпили смотрели там и торговали спортивным питанием. Вот мне очень интересно, какую историю нам в интервью с Маргаритой Симонян расскажут Александров, Владимир Поняев и генерал Богданов.
Я напомню нашим слушателям, Роман, я хотел напомнить нашим слушателям, что благодаря этим биллингам Навальный дозвонился до потенциального отравителя, убийцы, и этот репортаж сенсационно был выложен на YouTube, и его посмотрели миллионы людей. И это была действительно бомба. И у меня вторая часть этой темы, имеющая отношение к отравлению Навального. Российский дипломат найден мертвым у здания посольства России в Берлине. По информации вашего издания, инсайдер погибшего звали Кирилл Жало. Его отец – начальник управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Имеет ли эта история прямое отношение к отравлению Навального?
Ну, она имеет, скорее, косвенное отношение, потому что Жало-старший как раз возглавляет Центр по защите конституционного строя, так называемый, который сотрудники которого ездили за Навальным вместе с отравителями из НИИ-2. Да? То есть они работали всегда в одной команде, и там есть, скажем так, политические жандармы из вот этого Центра по защите конституционного строя, а есть специалисты там по химии, по медицине, какие технари из НИИ-2, которые, собственно, занимаются ядами, отравлениями и так далее. Вот они работали в одной команде, и вот та часть, которая занимается именно политическими преследованиями, ее как раз и возглавлял Алексей Жало, генерал Жало. Они не только отравлениями занимались, они просто занимались политическими преследованиями, и по там, ряду данных, вот эту кампанию против, например, журналистов-расследователей, когда ФСБ приходила и забирала телефоны и компьютеры у главреда, включая меня, этим тоже занимался Центр по защите конституционного строя. Так что это известный человек, и это, конечно, довольно любопытно, что его сын, который тоже ФСБшник, работал под прикрытием дипломата сначала в Вене, а потом в Берлине, что он сначала прибыл в Берлин за буквально 2 месяца до убийства Зелимхана Хангашвили, который, я напомню, был убит как раз сотрудником ФСБ Вадимом Красиковым. И мы доказали, что Вадим Красиков в процессе подготовки был в том числе в центре по борьбе с экстремизмом ФСБ, к которому относится и вот, подразделение Жало. И то есть есть непосредственная связь между ними. И вот буквально в момент, в самый разгар подготовки этого убийства, Жало-младший приезжает в Берлин, а погибает он непосредственно в последние дни судебного процесса по убийству Хангашвили. То есть, может быть, это, конечно, совпадение, но учитывая то,
Роман,
что...
Роман, я думаю, что мы будем следить за вашими расследованиями, вы эту тему не оставите без присмотра. Моим гостем был шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброходов. Роман, удачи, всего доброго.
Добрый день.
На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте YouTube «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ставьте лайки, увидимся через неделю.